Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 25 декабря, среда, и в студии Владислава Савкова. Сегодня говорим о таком. После Торецка армия РФ впервые начала применять технику. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки Анастасия Бобовникова вечером 24 декабря. По ее словам, в зоне ответственности группировки «Луганск» ситуация в городе, в самом Торецке, является самой сложной. За прошлые сутки российские войска активизировались в окрестностях Торецка. Так агрессора атаковал в районе населенного пункта Нилиповка, что на юге от Торецка, применяя боевые бронированные машины, багги и мотоциклы, добавила Бобовникова. По ее данным, подобная ситуация и в Часовом Яру. Здесь противник тоже активно начал применять технику, несмотря на то, что в городской застройке она не так эффективна и ею трудно маневрировать, как сказала Бобовникова. Сложная ситуация остается и на других направлениях. Агрессору удалось оккупировать Сторожевое на юге от Великой Новоселки, а также Новооленовку на западе от Селидова. Об этом сообщил проект Deep State днем 25 декабря. Всего за прошлые сутки генеральный штаб насчитал 266 боестолкновений. Самая высокая активность сохраняется на Покровском направлении, там было 60 атак, а также на Кураховском и Временском направлении. Здесь, по данным ведомства, было 34,36 штурмов, соответственно. Зачем РФ меняет тактику под Торецком и Часовым Яром, применяя технику? Почему России больше не удается захватывать большие города на Донбассе? И с какими преимуществами Украина вступает в Новый год? Сегодня с нами в гостях будет Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Также мой коллега Сергей Горбатенко, журналист «Донбасс Реалии», и моя коллега Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране, +380 95 151 95 05. Ну и также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Ну а пока что давайте, как обычно, начнем с фронта.
Бахмут. На северском участке, как и в предыдущие сутки, войска РФ проводили штурмы в Белогоровке и в направлении Григоровки. Атакован Часовый Яр, а на его южном фланге – Предтечино. Бои продолжаются в городской черте Торецка, Дружбе и Дачном, на подступах к городу. Западный край Донецка. На Покровском участке количество штурмов достигло 60 за сутки, максимальное количество по всему фронту. Здесь сохраняется два вектора российских атак. Первый – с южной стороны от Покровска и Мирнограда. Второй – на Селидовском выступе, на запад. На Кураховском участке идут бои в Курахово и на северном фланге города. На юге Донецкой области, в Ремиевское направление, продолжаются атаки с юга на Курахово. А на участке Великой Новоселки атакованы окрестности Сторожевого, Нового Комара и Новоселки. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке в пригороде Купинска российские войска штурмовали Петропавловск. На Песчановском выступе – Колесниковку, Загрызово и Лозовую. На Лиманском участке бои идут, начиная с Вишневского выступа, и дальше на юг вдоль всей реки Жеребец.
Накануне Рождества мой коллега Сергей Горбатенко проехался по селам недалеко от двух горячих точек фронта, а именно возле Торецка и Часовьяра. Люди там живут на расстоянии 7 километров от нуля. Недавно российские войска разрушили в одном из сел дом молитвы христиан-баптистов, который использовали для раздачи гуманитарной помощи. О чем говорят люди в этих краях накануне Рождества, посмотрим дальше.
Скитаний дорога, на душе у меня и светло, и легко.
Я ж не військовий стратег, але я думаю 4-5 кілометрів десь до Часів Яру.
Ну, а це прилетіло щось,
да? А це прилетіло кудись десь, але не по нам, дякувати Богу. Це будівля дома молитви християн-баптистів, які допомагали людям тут в селі і до вторгнення займались реабілітацією алконаркозалежних. Під час вторгнення тут був, ну, скажімо так, гуманітарний хаб, де люди отримували допомогу гуманітарну від різних організацій, волонтерів. Ну, а наразі тут в селі кажуть, що залишилось 25 людей. Ну, і ще один релігійний заклад росіянці знищили. Що робити, так би мовити, в святвечір в домі молитви? Навіть зруйнованому, звісно, співати.
Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна.
Так ми тут цю воду ставимо.
Як тут у вас життя у стінках, розкажіть?
Ой, лучше б її взагалі не було, знаєте, такого як? Життя.
Як? Як живете?
Та отак от, кожен день під цими гахами.
Води немає у вас тут?
Нет.
А колодязі ваші, що кажете?
Ну, от це колодці, вони пусті, які були. Тут, де скважини, там ото немножко ще є вода.
З водою біда, да?
Да, а з водою ні.
Це дорога, яка веде на місто Донецьк, до якого колись доїжджав за півгодинки з Константинівки. Сама велика небезпека – це оці російські дрони на оптоволокні, які можуть тут чергувати на перехрестях.
А як тут взагалі у вас життя у зорі? Часто прилітає обстріли?
Неділю назад жінка поставила дом і сарай, і все, і вона в лікарні. І рука, і нога, і голова, і бабушка пострадала, вони виїхали. Нічого в нас нема, ні світа, ні води, ні газу. Ми палим дровами, ходимо, збираємо буржуйки в нас і опалюємо.
Може, пропонували виїхати, чи ви самі думали евакуюватися, чи ні?
Ой, ми думали, але ми не можемо. У нас інвалідот. От, бачите, він з коляскою.
Так.
Нам куди тягати його? Куди нам бігати? От нас троє чоловік. Діти в нас аж в Германії, немає тут. А ми самі.
Ну, сьогодні от перед день Різдва, може хоч настрій трохи краще у вас чи ні?
Знаєте, ну нема ніякого настрою. Якби тільки хоч не стріляли.
У ваш район були прильоти?
Були. І мене крышу снесло. Где-то 30 шиферин, где-то ушло.
Ви не думали звідси виїхати? Фронт же рухається до вас, бачите ж.
Діти виїхали. Жена теж виїхала, там умерла. Кровоброги.
Дуже страшно. Уже на нашій вулиці я із дідом, і дід інвалід третьої групи. Ми знаємо, що буде мир. Ну, хочемо миру. Хочемо миру, щоб був мир, щоб було все добре. Ми українці. Я сама зі Львова. Я раніше жила у Львові. У Львові жила. А тоді переїхали сюди, на Донбас, і вискільки на Донбасі, на Україні живу. Ми любимо Україну. Тому що ну, по-українськи розмовляємо. Ми нікуди не хочемо їхати. Нікуди не хочемо їхати.
Спасибо. Дякуємо за допомогу. Ще фонарики і повірбанки. У нас немає світла з самого августа місяця. Ми живемо, у нас немає ні газу, ні світла. Воду ми ходимо 500 метрів по воду. Тому нам би ще, тому що у нас є бабульки такі дуже старенькі, які не можуть дозволити купити собі фонарики і повірбанки. Їм би оце.
Як же вони живуть у цій сім'ї?
Ми їм допомагаємо.
Підтримуєте?
Підтримуєте, гуманітарку получаємо і розвозимо, водичку возимо, там, дрова рубаємо. Наче ми не виживемо, якщо не будемо друг другу допомагати.
Це ми з братом-капеланом нарядили ялинку, яку не треба було вбивати, спилювати. Просто по дорозі на фронт людям гарні емоції. Ну і кожного разу, коли проїжджаємо мимо чи повз, залишаємо те, що є, якісь подаруночки. Бачите, сьогодні вже тут порожньо хтось забрав, але хтось щось ще й поставив. Ну, що є в запасі, те потрошку і привозимо, і залишаємо. Є віра в майбутнє, є віра в те, що будемо жити, в те, що будемо восстанавлюватись, і будемо працювати далі.
Автор этого сюжета Сергей Горбатенко присоединяется к эфиру. Сереж, привет.
Привет.
Расскажи, какое впечатление у тебя от обстановки вокруг Торецка и Часовьяра, и вообще отличаются ли как-то принципиально эти два края?
Я бы сказал, что первое село Стенки, которое расположено приблизительно в 7 километрах от оккупированной части Часовьяра, оно, по сути, уже перестало существовать. Практически большинство домов либо повреждены, либо разрушены. И обстрелы российских войск вынуждают местных жителей, которых там всего осталось пару десятков, выживать. У них нет ни доступа к чистой питьевой воде, ни доступа к продуктам. И вот в начале сюжета видели руины дома молитвы. Именно в этом доме сосредотачивали гуманитарную помощь. Это был такой своеобразный волонтерский хаб. Там выдавали гуманитарную помощь. Ну и вот там было в это место два прилета. Когда я там находился, еще ощущался запах гари. Я бы сказал, что, наверное, дня три, ну, максимум четыре назад были прилеты, причем расстояние между воронками буквально 7-10 метров, то есть российские военные именно по этому месту, где выдавали гуманитарку в селе Стенки, били прицельно. Как мы видим, остались одни руины. Но если говорить о селе Заря, оно расположено также в 7 километрах, но уже от другого города, который сейчас штурмуют оккупанты, это город Торецк. В селе Заря сейчас проживают чуть более сотни жителей. Вот в основном это люди пожилого возраста, есть люди с инвалидностью. Как мне говорили, несколько недель назад в этом селе еще работал продуктовый магазин. Возле этого магазина подкармливали бездомных животных. Но вот российские войска прицельно ударили по магазину, ранена была продавщица, был ранен покупатель, и, к сожалению, бездомные животные, которые там кормились, погибли. После этого магазин закрыли. И видим, что вот сейчас люди, так же, как и в селе Стенки, и вот в поселке Стенки, и в селе Заря, выживают исключительно благодаря помощи волонтеров. Вот с августа у них нет электричества, поэтому люди просят, чтобы им хотя бы привезли пауэрбанки и фонарики на солнечных батареях.
Сереж, ну а какая судьба ждет этих жителей, вот этих сел прифронтовых, потому что линия фронта, как мы видим, постепенно двигается. Как думаешь, что их ожидает? Зима еще все-таки впереди, и обстановка вряд ли будет улучшаться, что с водой, что с электроэнергией.
Хотелось бы надеяться на лучшее. Но, к сожалению, мы видим, что фронт движется. У нас есть примеры Угледара, есть примеры Селидова, есть примеры того, что сейчас происходит в Курахово, где еще остаются мирные жители. Ну вот люди, которые живут без света, одна из женщин мне сказала, что у них сейчас нет доступа, либо крайне ограничен доступ к информации. И когда я им начал рассказывать, что думайте об эвакуации, потому что фронт движется, они сначала в этом сомневались. То есть имеют доступа к новостям, видимо, они считают, что вот где-то им сказали, что в Америке выбрали нового президента, и война скоро закончится. Вот есть такая уверенность, но когда ты им показываешь карту, рассказываешь, что фронт движется, ну, начинают задумываться об эвакуации. Не все, конечно, но, по крайней мере, некоторые точно задумываются.
Ну, а получается, люди получают информацию, вот только общаясь с волонтерами?
Только общаясь с волонтерами, либо есть места, мне показывали, где ловят немного мобильная связь, вот можно туда выйти и почитать новости, но, опять-таки, кто будет фильтровать те новости, которые печатают в том же Телеграме? У меня есть сомнения, поэтому они употребляют ту разную информацию, фейки, не фейки. Я не думаю, что у людей как-то все это структурировано. Сложно разобраться.
Ну, а если говорить о более такой тактической обстановке вокруг Часовьяра и Торецка, вот отличается там то, что происходит на флангах. Если посмотреть на Торецк, то россияне действовали типично, там обхватили город с фланга, продолжают там давить. Ну, а в Торецке все-таки удается силам обороны держать те же фланги. Как это влияет на оборону этих двух городов? И есть ли риски для флангов Торецка сейчас?
Ну, я бы сказал, что в Часовьяре, скорее, они не охватили с фланга, а если посмотреть на карту Дипстейт, то там они вот движутся в центре, и от центра уже расходятся вот их штурмы дальше. Другие микрорайоны, то в Торецке, да, действительно, украинские военные сейчас держат фланги. Но вот на днях Анастасия Бобовникова, это спикер оперативно-тактической группировки «Луганск», сказала о том, что тактика российских войск и в Часовьяре, и в Торецке изменилась. И она сейчас похожа. То есть если раньше оккупанты использовали традиционную тактику штурма в малыми пехотными группами, то вот, наверное, несколько дней назад уже они начали использовать боевые бронированные машины, в том числе танки, начали использовать багги и мотоциклы. Например, вот на днях в Часовом Яру украинские военные уничтожили новейший российский танк Т-90 «Прорыв». Видим, что вот такая скоординированная тактика, не знаю, с чем это связано, но видим, что вот что-то изменилось. Но ситуация и в Часовьяре, и в Торецке, как говорят военные, крайне сложная. И буквально бои идут за каждый дом. Вот как сказала та же Анастасия Бобовникова, если российским военным удается занять какое-то здание, то на следующий день украинские военные их оттуда выбивают. И вот в таких тяжелых боях вооруженные силы Украины обороняют и Часовьяр, и Торецк сейчас.
Да, мы сегодня в эфире тоже будем подробнее обсуждать с экспертом, почему так меняется тактика, что в Торецке, что в Часовом Яру, что начали россияне применять технику, как ты сказал. Ну, будем наблюдать. Спасибо тебе большое за сюжет и спасибо за включение. Ну, а мы же двигаемся дальше. Еще покажем вам кадры, которые могут быть полезны для тех, кто передвигается в прифронте. Это российское видео. На нем местный российский чиновник едет вдоль границы в Белгородской области. И его детекторы FPV засекают украинский дрон. Россияне ловят видеоканал с дрона, видят, что он преследует их по трассе и тут же съезжают в лес. Позже они видят, что дрон выбрал другую цель – российскую буханку. Эксперт по связи Сергей Флеш, которого мы часто упоминаем в наших эфирах, пишет: «Вывод – все должны на фронте передвигаться с детекторами и принимать видеоканал с дрона противника». Давайте посмотрим, как это выглядит. Итак, возле Торецка армия РФ впервые начала применять технику, сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова вечером 24 декабря. По ее словам, в зоне ответственности группировки ситуация в городе является самой сложной. За прошлые сутки российские войска активизировались в окрестностях Торецка. Так, агрессор атаковал в районе поселка Нелиповка, который расположен на юге от Торецка, применяя боевые бронированные машины, багги и мотоциклы, добавила Бобовникова. По ее данным, подобная ситуация и в Часовом Яру. Противник здесь тоже активно начал применять технику, несмотря на то, что в городской застройке она не так эффективна и ею трудно маневрировать, добавила Бобовникова. К нам присоединяется Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики стратегии 21. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Павел, давайте проанализируем, почему меняется тактика россиян сейчас возле Торецка и в Часовом Яру, как об этом говорит пресс-секретарь группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова, вот начали почему-то применять технику. Ранее этого не было. Что случилось? Почему сейчас?
Ну, сказать о том, что на Торецком или в Часовьярском направлении вообще противник не применял технику, ну, это будет неправильно. Применяли и тяжелую технику, и легкобронированные атаки на легкобронированных техники осуществлялись. Последние месяцы Там интенсивность вражеского наступления была несколько снижена. Ну и, очевидно, Русня считала, что достаточно пехотных штурмов, пехотного просачивания в наши ряды для того, чтобы достичь поставленных целей. Появление, введение более интенсивных боевых действий, активных с применением технических средств, говорит о том, что рашисты начинают более активно вести наступление на северном фасе Покровского выступа. Сейчас наиболее горячим на театре военных действий является зона от Покровской, южнее Покровской, левый фланг Покровского выступа. Вот сейчас наблюдаем Торецк, Часовьяр. Это значит то, что россияне уже размышляют над тем, что они будут делать после взятия Покровска. И если в их планах заключаются планы их в том, чтобы потом начинать наступление на Константиновку, то активизация действий на, соответственно, на Торецком, на Часовьярском направлениях вполне оправдана. Другой вопрос состоит, хватит ли у них сил с двух, ну фактически с трех почти направлений продолжать наступление. Сказать на, вот, на сегодня, на текущий момент сложно. Но получается подготовка к такая преоперация уже началась.
А считаете, Покровск остается первостепенной целью для россиян сейчас?
Ну, однозначно, судя по тому, как они ведут наступление южнее от Покровска, Покровск такой является ключевым узлом сейчас. И даже это определяет не столько направление в сторону Днепропетровщины, сколько ключ к обороне Донецкого региона. Покровск, во-первых, это главный логистический узел для всей оставшейся у нас наиболее крупной агломерации. Дружкивка, Константиновка, Краматорск. Вот это вот все густонаселенный весь этот район. Основной маршрут логистики через Покровск. Захватывая Покровск, противник перерезает всю нашу логистику. И в этом районе плюс на восток, это и та же и Часовьяр, и Торецк. Mm-hmm. Эти узлы обороны тоже остаются частично отрезанными, в значительной мере отрезанными от логистики. Во-вторых, наступление на, в сторону Константиновки, да, Часовьярское, Торецкое направление, они кажутся тут, что там до Константиновки, считанные километры. Но там рельеф местности очень сложный, и вести активные наступательные действия противнику будет весьма сложно, даже если он возьмет Часовьяр и Торецк. А вот со стороны Покровска это, в общем-то, голая степь и хорошая дорога. Угу. Поэтому охват с фланга, даже для Торецка и Часовьяра это с тыла, ну, это та тактика, которую мы сейчас наблюдаем у противника.
Вот аналитики Американского института изучения войны в своем отчете отмечают, что глава РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции «Прямой линии», которая состоялась 19 декабря, отметил достижения российских войск, которые, по его словам, продвигаются на квадратные километры вдоль линии фронта. Этот подход, как отмечают аналитики, все-таки отличается с предыдущими ведущим акцентом на захвате важных населенных больших пунктов. Аналитики отмечают, что Путин, возможно, дал указание военному командованию отложить захват стратегического города Покровск, сосредоточившись на продвижении через открытые поля и небольшие населенные пункты. С чем связана смена таких акцентов? Чтобы просто похвастаться километрами для российской аудитории или какой-то другой здесь есть смысл?
Я бы обратил внимание на другое выступление Путина. За пару дней до того состоялась в Москве расширенная коллегия Министерства обороны Российской Федерации. Это такое формальное мероприятие, на котором собирается военная верхушка России, приглашаются политические лидеры государственных органов, и на нем министр обороны и президент отчитываются как бы за предыдущие годы, ставят планы на следующие. И следует отметить, что и Путин, и его министр Белоусов, ну, вроде бы это два разных человека речи толкали, а на самом деле они, их выступления были интегрированы одно в другое. По тематике, и по месседжам, которые они продвигали. Так вот, одним из основных месседжей, что касается продолжения так называемого СВО, Путин и его министр отметили за как главный успех за 24-й год даже не то, там один говорил об захвате, количестве захваченных населенных пунктов, второй говорил о количестве захваченных километров квадратных. Но не это важно. Основное, что несколько раз повторил Путин, это то, что российская армия овладела инициативой. Да, он здесь лицемерит. Русские не владеют инициативой в полном объеме по всей линии фронта, во всей войне. Это подтверждение тому и Курская операция, и ситуация на Черном море. Но в целом на линии фронта по сравнению с предыдущими годами, надо признать, россиянам удалось перехватить инициативу. А кто владеет инициативой, тот диктует и ситуацию на поле боя. Инициативой ты определяешь направление следующих своих действий, своих ударов или обороны, а противник вынужден уже подстраиваться под твою инициативу и действовать реактивно. Поэтому всегда оказывается в проигрышном положении. Вот это, очевидно, главное достижение оккупантов в этом году. И перехватить инициативу у них будет крайне сложно.
Ну да, и таким образом противник может и диктовать свои условия. Ну вот давайте затронем тему тогда и переговоров. Россия заявляет, что переговоры с Украиной должны базироваться исключительно на условиях, которые были озвучены в Стамбуле, и отказываться от любых компромиссов, несмотря на изменения на фронте и значительные территориальные достижения Украины. Пишет об этом аналитики, опять же, Американского института изучения войны. Дословно вот процитирую, что они говорят. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила 24 декабря, что Россия открыта к компромиссам в переговорах с Украиной. В то же время она подчеркнула, что условия, выдвинутые во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, остаются неизменными. В Стамбуле, напомню, Россия требовала от Украины стать нейтральным государством, которое не сможет вступить в НАТО, ну а также ограничить количество численности вооруженных сил Украины. Почему Путин так одержим вот Стамбулом, и как, если оценивать сейчас объективно ситуацию, то какие преимущества сейчас есть в Украине, если все-таки придется начинать переговоры?
У нас нет преимущества переговора. Какие цели мы, задачи перед собой ставим на эти переговоры? Вот с чем нужно определиться. У россиян 3 года есть неизменные цели и задачи. Начиная вторжение в Украину, россияне, Путин лично выдвинул фактически ультиматум с перечнем требований к Украине. За два года, три года уже почти войны, эти требования не изменились. И фактически три дня назад Путин повторил то же самое, те же самые требования, заявляя о том, что, как они это говорят, мы готовы пойти на компромисс без предварительных условий, при условии так называемых как базы стамбульских требований, это демилитаризация, денацификация Украины, это признание там регионов российских, украинских регионов российскими и так далее, отказ от вступления в НАТО и евроатлантической интеграции, все те ультимативные требования, которые были выдвинуты в феврале 2022 года. И при условии, как опять же Путин говорит, реалий на земле. Реалии на земле — это то же самое, фактически признание капитуляции Украины. То есть, двумя словами, Путин и его приспешники говорят, мы готовы хоть сейчас сесть за стол переговоров с украинцами о подписании Украиной капитуляции. Других вариантов у нас нету. О том, о формате капитуляции и конкретных последовательности конкретных действий в ходе капитуляции Украины, мы это готовы обсуждать. Больше ничего обсуждать мы не с вами не собираемся. Доступно, понятно, и я не знаю тогда, о каких переговорах мы ведем речь. Если мы действительно готовы к капитуляции, ну, там, в общем-то, нам и Байден с Трампом не нужен. Угу. Здесь я абсолютно согласен с уже уходящим американским политиком, госсекретарем Блинкеном, который сказал, у украинцев есть два варианта. Или бороться, или идти на переговоры.
Какие шансы вообще они есть, чтобы Украина смогла перехватить инициативу России, если мы говорим вот о моменте, в котором мы сейчас пребываем, учитывая ситуацию на фронте, на международной арене?
Конечно, есть. Если говорить честно, мы свой потенциал использовали процентов на 20, а может быть и меньше. Три года войны продолжается, и мы ни на политическом уровне, ни на международном так и не начали, не поставили себя как воюющее государство. Ну, можно выйти на улицу, оглянуться в Киеве, во Львове празднично, посмотреть по сторонам и убедиться в том, что это не воюющая страна. Это касается и военно-политических решений, и экономических решений, и организации, самой организации управления войсками. Работы нужно проделать множество. Но если мы ее не сделаем сегодня, то завтра будет ее проводить, очевидно, поздно.
Ну вот на такой ноте, к сожалению, будем заканчивать с вами разговор. Поджимает нас время. С нами на связи был Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Спасибо вам большое, что нашли время пообщаться, и, надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну а мы двигаемся дальше. Покровск, который сейчас готовится к российским штурмам, это город автора «Щедрика» Николая Леонтовича. Знаменитый украинский композитор переехал из Кам'янець-Подільського на Донбасс в 1904 году. Тогда Покровск был селом Гришино. Там Леонтович преподавал пение и музыку. Мой коллега, военкор Борис Сачалко, расспросил людей в современном уже Покровске, что они знают о Леонтовиче и Щедрике.
Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетела ластевочка.
И только не говорите, что вы не знаете эту рождественскую песню. Вы, наверное, ее знаете под английским именем Carol of the Bells. Она звучит сразу в нескольких американских фильмах. Ее перепели десятки академических оров и сотни популярных исполнителей. И вот, например, я вам сейчас покажу свою любимую англоязычную версию этого рождественского хита. На английский язык эта песня была переведена в 30-х годах 20 века. Официально рождена она была лет на 10-15 раньше в Украине. Ее написал украинский композитор Николай Леонтович. И, вероятно, сделал он это в городе, который сейчас на устах у всех военных аналитиков мира, в Покровске.
Что вы знаете о Леонтовиче?
Очень много.
Много?
Это композитор, это большой человек нашего города.
Николай Андреевич живет в старой части города, где и жил в начале 20 века автор «Щедрика». И, скорее всего, через двор Николая, уже известный на то время композитор, каждый день ходил в местную станционную школу. Там преподавал музыку.
Был якото простой человек, ну, вдохновлял это все. Был клуб.
Так.
Он там возглавлял духовой оркестр, да. Это, да.
И хор же, конечно, да.
Сейчас прилетит. Это куда-то было далеко. Возможно, Щедрик прилетел. Родился именно вот здесь, в этом здании. Это бывшая школа Покровска, станционная школа. Сейчас это здание закрыто, но раньше это был центр местной цивилизации. Именно здесь преподавал Леонтович, и этнографы уверяют, именно здесь он делился своими идеями о создании новогоднего хита.
Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетела ластивочка.
Это хор Покровской музыкальной школы. История создания Щедрика сложная. Леонтович приехал на Донбасс из Винницкой области. Он родом оттуда. Говорят, что народные мотивы мелодии Щедрика он мог подслушать сначала там и привезти их сюда, на Донбасс. Этнографы уверяют, именно поэтому можно считать, что эта мелодия соединила Украину. Покровск гордится тем, что является частью этой истории. Даже в гербе и флаге города изображена ласточка, о которой поется в песне. Такая же ласточка изображена на фамильных реликвиях Леонтовича, которые также сохранились в музее.
Вот говорят, у человека растут крылья. Вот у меня это происходит, когда вот поют Щедрика красиво.
Там овечки покотились, а ягочки народились.
Знаете, есть такая песня «Щедрик, щедрик». Видите,
защедрило.
Петь Щедрика в самом Покровске сейчас довольно сложно. Фронт приближается.
Опа! Теперь я вижу, почему. Недавно выпила?
Только что.
Ой, прилетела ластивочка. Вот. Вот это вот. Угу. Не хочется. Тогда щедрики будут.
Тем не менее, местные будут праздновать и Рождество, и Новый год. Здесь верят в чудо, оду которому столетия назад написал известный украинский композитор.
Дай Бог, может, выполнить, исполнится мое желание.
Про мир? Да.
Во-вторых, желание, чтобы опять встретиться с своими детьми.
Да, последние вещи забрали.
А куда уезжаете?
Куда уезжаем? В сторону Харькова.
Что для вас? Вот какое оно рождественское чудо?
Чтобы вернули все домой и не стреляли.
Леонтовичу пришлось выехать из Покровска в 1908 году. Им тогда заинтересовалась российская полиция из-за его слишком проукраинских взглядов. Сейчас, в 2024 году, в Покровске продолжает проживать около 11 тысяч жителей. Еще 50 тысяч выехали. Но те, кто остался, им очень хочется почувствовать хоть немножечко, крапельку вот этого рождественского и новогоднего настроения. И вот эта елка в крайних районах Покровска – прямое этому доказательство. Причем елка абсолютно нетронутая и не побитая снарядами, как доказательство того, что рождественское чудо, наверное, все же существует.
Появились кадры из захваченной Красногоровки. Она, напомню, перешла под контроль российских войск в сентябре. И вот, как мы показывали на прошлой неделе, уже и туда добралась российская пропаганда. Так называемый военкор снимался у многоэтажки с разбитыми перекрытиями и рассказывал, как людям привезли ноутбук, чтобы они смогли посмотреть выступление Путина. О том, как сейчас живет этот городок, мы поговорим с моей коллегой Дарьей Куриной. Она на скайп-связи. Даш, привет.
Добрый вечер.
Расскажи нам, как сейчас живет Красногоровка?
Действительно, как бы Красногоровка, как и, наверное, многие новооккупированные города, которые заняли в этом году, выглядит плюс-минус одинаково, как выглядела та же Авдеевка. Абсолютно разрушенные здания. В той части городской застройки, где хоть что-то уцелело, продолжают жить люди. Живут они, конечно, не очень хорошо, потому что в городе нет ни электричества, ни света, ни воды, ни какой-либо цивилизации. Вот. Но, однако же, первые, кто доехали до Красногоровки, это российские пропагандисты, которые уже просто тоже практически стало традиционным. В каждый город, как они говорят, что не освободили, приезжает какой-нибудь российский корреспондент и начинает снимать сюжет о якобы зверствах вооруженных сил Украины. Например, вот как следующий.
Вот сейчас редакторы как раз подготовят это видео, вот посмотрим.
ВСУшники его убили вот в этом подъезде. Сейчас забежали, сидели ВСУшники, топали, они ему стрельнули по ногам. Он упал, начал кричать. Минут 5-10 они ждали, он на помощь звал. А мы все это видели в подъезде. Если выйдем, они подождали, никто не мог, они его убили.
То есть просто так, да? Ну...
Просто так.
Вот. А много вообще было случаев? Город расстрелялся со стороны ВСУшников.
Жене чуть по ногами попали. Вот мы тушили пожар, вот. Мы живем здесь, вон в том подъезде загорелось. Мы тушили, подошли, ведра поставили. Жена еще тут осталась, я еще там. Вон с подъезда. Бах-бах. Ведра по пробел скачет. С того подъезда вышел тоже человек. Ну, мы его хорошо знаем, он вышел, тоже пожар был. Они ему по ногам стрельнули, он заполз в подъезд.
Пожалуйста, специально стреляли по ногам, чтобы не могли потом куда-то уйти, убежать?
Ну, там в пятом доме, там где-то должны быть три трупа.
Да.
Женщины, пожилые, их ВСУшники расстреляли.
Вот, правда, в своих сюжетах пропагандисты забывают напомнить один важный момент, что все... годы вооруженного противостояния, как бы еще с 2014 года, Красногоровка всегда находилась на линии соприкосновения, и по ней практически без перерывов прилетала со стороны Донецка, потому как с той стороны пытались всегда выбить украинскую армию из Красногоровки. Но, тем не менее, несмотря на эти моменты, в Красногоровке продолжалась жизнь, там работали больницы, магазины, завод, работала музыкальная школа, работал ветеринарный техникум. В городе даже сняли документальное кино. Украинская режиссерка Ирина Цилик сняла там «Земля блакит на небо апельсины» про семью из Красногоровки, кстати, которые были героями материалов «Донбасс реалии». В принципе, если мы посмотрим сейчас на город, то... можно видеть, да, что действительно как бы руины, и о каком-либо восстановлении речи пока не идет. Все, что если как бы какая-то помощь привозится в город, это в основном вода, продукты питания, какие-либо лекарства, да, и как уже было сказано, тот самый ноутбук для того, чтобы посмотреть прямую линию с Путиным. Правда, здесь такой момент, как бы интернета в городе нет, связи там нет, поэтому неизвестно, остался ли ноутбук дальше у этих людей, либо им просто привезли, показали Путина и уехали дальше.
Даша, у нас минутка остается. Ну а вообще, что-то осталось целого в городе?
В основном в городе, конечно, остались руины, ну, кроме вот этих вот многоэтажек, в которых и снимают все сюжеты. В частности, руины остались и от техникума, о котором мы уже говорили, потому что... там, где раньше учились там, студенты-ветеринары, где были свои фермы, где, в принципе, как бы кипела молодежная жизнь, была какой-то опорой города, сейчас это просто кирпичная коробка, все, что осталось, и те сюжеты, которые можно найти видео в интернете из Красногоровки, это в основном руины, и как бы в закадровом голосом о том, что там жили как бы российские военные, поэтому... осталось мало чего целого, но тем не менее, как бы даже если мы посмотрим в местные чаты, люди, которые выехали из Красногоровки, они когда смотрят видео из города, они не узнают, что это за адрес. И когда они там видят свои дома, люди просто-таки приходят в ужас. И в основном же, как бы, многие, если пытаются там отыскать своих родственников, которые перестали выходить на связь, либо же просто ужасаются тем последствиям, что осталось от города, который даже несмотря на то, что всегда находился на линии огня, все равно продолжал жить, развиваться, но тем не менее сейчас это просто сплошная руина, и о восстановлении которой речи пока не идет.
Да, ну вот во что превращаются украинские города, когда туда приходит армия РФ. Спасибо тебе, Даша, за включение. С нами на связи была Дарья Куриная, моя коллега. Ну, а я же с вами прощаюсь. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. С Рождеством, и увидимся завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».